Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с тем, что нашей церкви уже 21 год. Я помню, когда я пришел в церкви было всего лишь один год, но есть один член церкви, который где-то на полгода раньше меня пришел в церковь и постоянно мне об этом напоминает. Это Константин Гусихин. Я думаю, что после 21 года можно уже сказать, что полгода – это не такая большая вообще разница. Так что мы с ним почти пришли одновременно. Поздравляю вас, дорогая Московская Библейская Церковь, с днем рождения, с тем, что нам уже 21 год. Вы знаете, у нас, у каждого из нас есть удивительная особенность. Мы очень любим извинять свои слабости. Мы не можем до конца себе признаться в том, кто мы такие, почему мы себя ведем таким образом, почему мы допускаем те или иные вещи. Это действительно механизм самосохранения. Мы просто не можем себе признаться до конца в том, во всех своих несовершенствах. И мы надеемся, что люди вокруг нас, они научатся терпеть наши несовершенства, они научатся жить с нашими несовершенствами. Ну а если не научатся, тогда у нас есть целая череда отговорок, извинений того, почему мы себя ведем именно таким образом. Когда мы говорим о том, что на самом деле это не моя вина, это вина моих родителей, у меня гены такие. Я помню, я в первом классе как-то себя очень плохо вел, меня наказали, написали в дневнике о том, что я себя плохо веду, и мое извинение было о том, что вы себе не представляете, в каких я условиях живу дома, то есть это просто, это родители виноваты, не я, и вообще мое поведение, это все их вина, это мои гены. Я не знаю, откуда у меня это было в первом классе, но уже в первом классе я извинял свое поведение тем, что это мои гены. Мы извиняем свое поведение всем, чем угодно, плохая экология, поэтому я себя так плохо чувствую, поэтому я себя так веду. Страна, в которой 9 месяцев зима, все что угодно можно извинять к марту месяцу, потому что просто солнца не хватает жизненной энергии. Мы извиняем свое поведение тем, что, с одной стороны, у нас недостаточный контроль за нами на работе, чего вы хотели, вы мною не управляете, либо наоборот, чрезмерный контроль руководства за нами. Нам платят слишком мало денег, чего вы хотели, за такие деньги кто еще и будет работать. Либо нам платят слишком много денег, чего вы хотели, такие деньги платите, вы хотите, чтобы я еще работал. Мы привыкли извинять свое поведение. Мы делаем это постоянно. Мы постоянно ищем отговорки для своих слабостей. Как раз то, о чем мы будем говорить сегодня, послание римлянам говорит о том, что мне нет извинения в том, что я всего лишь неплохой. Мне нет извинения. И одна из отговорок, которую мы используем чаще всего, отговорка, которую я, как сейчас помню, где-то в четвертом классе мне пришла эта мысль в голову, когда после болезни я вернулся в школу. Один из отличников в классе мне позвонил, сказал, что, говорит, слушай, меня вот учительница просила передать домашнее задание, я тебе передаю домашнее задание, там знаем, что ты выходишь на этой неделе, возвращаешься в школу, хотел, чтобы ты знал домашнее задание. И вот в тот момент, когда я с ним разговаривал, я подумал, ты мне не звонил. Серьезно, как-то вот ты мне не звонил, ты мне не говорил домашнее задание. Ну и поскольку я больше, ты мне точно не звонил. И когда учительница спросила меня о том, спросила домашнюю работу, я говорю, не знаю, не говорили, не предупреждали. Мальчик-отличник попытался что-то сказать, я ему намекнул о том, что вообще не надо ничего говорить, лучше взять вину на себя сразу, что это не моя вина, это твоя вина, что ты меня не предупредил. Это самая любимая наша отговорка. Я не знал, меня не предупредили, мне не сказали. И когда дело доходит до веры, когда дело доходит до каких-то требований Божьих, то мы используем зачастую именно эту отговорку. Мы говорим о том, что, Господи, я неплохой человек, веду себя по совести, веду себя, более или менее прилично. А про все остальное я не знал. Я не знал, что нужно любить своих врагов, я не знал, что нужно благословлять своих врагов, я не знал про твои требования, я просто не знал. И зачастую вопрос, который мы слышим, да, когда мы разговариваем с людьми, которые далеки от Бога, далеки от веры, когда они нас спрашивают, а что будет с теми людьми, которые не знали? А что будет вот с людьми, которые живут где-то в далеком африканском племени, которые не знают? Вот сегодня здесь, в этом отрывке, во второй половине первой главы, мы находим с вами ответ на этот вопрос. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас. Вторая половина первой главы, начиная с 18 стиха по самый конец первой главы. С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают жном. Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. Потому что они, хотя и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердца, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Эти люди заменили истину Божью на ложь и поклонялись и служили созданию вместо Создателя, который достоин вечной славы. Аминь. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы признаем, что нам нет извинения в том, что мы всего лишь неплохие, но Твоей милостью, Твоей любовью, Твоей благодатью, Твоим спасением, Отче, мы можем быть другими, мы можем, Господь, быть достойными того, чтобы войти в рай не своими заслугами, но праведностью Сына Твоего Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Отче, Духом Святым, мудростью Твоею, наполни наши сердца сегодня, чтобы, уходя отсюда, мы не просто были изменены Твоей истиной, но мы прикоснулись бы к Тебе, Господь, и почувствовали Твое присутствие рядом с нами. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что мне не стыдно. Мне не стыдно того, что я не сам изменил свою жизнь. Мне не стыдно того, что я сломанный человек. Мне не стыдно того, что в моей жизни есть шрамы моих грехов, моих ошибок. Мне не стыдно того, что мне потребовалось благодать Христа для того, чтобы преобразить меня. Мы говорили с вами о результате Евангелия, о том, что когда человек приходит к Богу, и Бог начинает действовать в его жизни, у него одновременно появляется и смирение, и уверенность в себе. Мы говорили с вами о сути Евангелия, о том, что Евангелие говорит о том, что мы свободны от закона, с одной стороны, от исполнения правил, законов, требований, постулатов, а с другой стороны, мы свободны от разнузданности, когда человек делает абсолютно все, что ему заблагорассудится. Мы говорили с вами о работе Евангелия, о том, что мы с одной стороны становимся частью общины, но с другой стороны мы не теряем своей индивидуальности. И, наконец, последнее, о чем Павел пишет в 17 стихе, он говорит о том, что даже будучи грешником, я обретаю праведность. Об этом позднее в послании Римлянам он будет говорить о том, что Бог смотрит теперь на меня так же, как Бог смотрит на своего Сына Иисуса Христа. Он смотрит на меня совсем по-другому. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. На протяжении вот этих вот 5 недель, когда мы начинаем с вами изучать послание Римлянам, мы говорим с вами об этих первых 3 главах, о том, где Павел пишет, что все мы далеки от Бога. Все мы лишены славы Божьей. Никто из нас не ищет славы Божьей. Сегодня мы поговорим о том, что мне нет извинения, что я всего лишь неплохой. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что даже когда мне кажется, даже когда я думаю, что я очень хороший, я все равно неплохой. Я все равно далек от стандартов совершенства. И мне все равно нет извинения. После этого мы поговорим о том, что мне нечем гордиться, но есть за что благодарить. И закончим тем, что мне не одиноко, потому что мы все неплохие. Все, абсолютно все, нет ни одного человека, сидящего здесь сегодня в зале, пришедшего на богослужение, кто может сказать о том, что нет, я своими собственными усилиями, своей силой, своим могуществом, своей мудростью достиг Бога. Ни одного. Все мы далеки от Бога. Никто из нас не ищет Бога. Бог нашел нас, Бог изменил нас. Именно прежде чем поднять до высот, до облаков рая, Павел показывает, что Евангелие втаптывает нас в пыль несостоятельности собственных свершений, собственных достижений. И здесь, в конце 1 главы, он показывает, что мы все, нам всем нет извинения в том, что мы всего лишь неплохие. Три вещи, которые он использует для того, чтобы это показать. Начинает он с того, что говорит, что Богу не все равно. Богу не все равно, что мы всего лишь неплохие. Богу не все равно, что мы далеки от стандартов совершенства. Богу не все равно, что мы не соблюдаем не только Его стандарты, но и свои собственные. Ему не все равно. Второе, Павел говорит о том, что отговорки порабощает, лишь покаяние освобождает. И третье, то, чем он заканчивает, последний, 32 стих. Он говорит о том, что у каждого из нас есть возможность измениться, потому что каждый новый день – это шанс быть другим. Начинает он говорить про Божий гнев. «Божий гнев с небес открывается на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог им это». Начинается все что, с того, что Павел говорит о том, что все, что можно знать о Боге, все, что нужно знать о Боге, знает любой человек, даже те, кто никогда не открывал Священное Писание. Две вещи, на которые Павел обращает внимание. Он говорит о том, что любой человек от создания мира видит невидимые свойства Бога, Его вечную силу и Его божественную природу. Вот это вот две вещи, которые видны любому человеку от создания мира. Он говорит о том, что Бог показал, любой человек, да, даже неверующие люди, для того, чтобы отрицать Бога, они должны отрицать кого-то, и они отрицают Бога, всесильного, всемогущего, справедливого, всезнающего. Они не верят в Него, но они знают Его. Они знают достаточно о Нем, чтобы Его отрицать. Они знают, что Он всесильный. Они знают, что Он Бог. И вот эти вещи известны абсолютно всем. Не нужно быть верующим человеком для того, чтобы знать эти вещи. Поэтому Павел говорит, они вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. Нет ни одного человека на земле, который мог бы сказать Богу: «Господь, извини, я не знал. Я не знал, что ты существуешь. Я не знал, чего ты требуешь. Я не знал, как я себя должен вести. Я не знал, каким я должен быть человеком». Павел говорит о том, что этот закон написан, он дальше будет говорить о том, что закон этот написан в сердцах каждого человека. Все люди знают о том, кто такой Бог. Абсолютно все. И поэтому на людей обрушивается Божий гнев. Божий гнев – это вот у вас в бюллетенях есть три пропущенных места. Божий гнев, первое, это не проявление ярости, это не ярость. Божий гнев – это не ярость. Я знаю, что если вы пришли в церковь первый раз сегодня, оказались первый раз в соборе, да, то, наверное, вы думаете о том, что, ну, я так и думал. То есть я приду в церковь, мне будут говорить о том, что Бог злится, о том, что Бог расстроен моим поведением, о том, что Бог в ярости относительно моего поведения, о том, что я должен каким-то образом теперь загладить свою вину перед Богом. То есть я ему должен, не знаю, там, свечку поставить, деньги заплатить, еще что-то сделать. Там, каким образом Богу загнаживать свою вину перед Богом? Молитвы какие-то прочитать, иконе поклониться, еще что-то сделать. Бог в ярости. Я так и думал, что приду сейчас в церковь, и мне скажут о том, что Бог в ярости. Бог не в ярости. Божий гнев – это не ярость. Ярость – это, знаете, в Москве есть привычка у мужчин-водителей, а когда кто-то себя ведет неправильно на дороге, смотреть на тебя. То есть человек проезжает, и дальше он вот всем своим лицом он изображает о том, что он недоволен тем, как ты себя ведешь на дороге, и он смотрит на тебя. И ты думаешь, ну да, конечно, твое лицо такое страшное, я уже испугался. Но больше всего меня радует реакция девушек. Девушки не замечают на то, что мужчины смотрят на них с таким яростным выражением лица. Они продолжают губы красить. То есть им все равно, кто на них смотрит. Вот это ярость. Божий гнев – это не ярость. Это не проявление ярости. Второе, Божий гнев – это не злоба, когда внутреннее раздражение начинает вылезать наружу, когда ты чем-то постоянно недоволен. И большинство людей думает о том, что Бог – это какое-то создание, которое постоянно всем недовольно. Вот чуть-чуть тебе хорошо, а Бог уже недоволен этим, потому что тебе не может быть хорошо, ты должен страдать. Ты должен страдать всю свою жизнь, ты должен страдать постоянно, ты должен страдать. И Божий гнев – это проявление того, что Бог недоволен тем, что ты не страдаешь. Как это так, ты не страдаешь? Ты должен страдать. Гнев – это не проявление этой злобы, это не проявление этой ярости. Наконец, третье, то, что можете записать, запишите себе в бюллетенях, там вот три пропущенных места, да, третье, запишите себе. Божий гнев – это не разочарование. Это не то, что Бог смотрит на вас и говорит: «Я ожидал от тебя большего. Я думал, что ты будешь». И начинает дальше, вот его переполняют эмоции, да, гнев – это разочарование тем, что я разочарован тобой. Мы вчера буквально с женой обсуждали, кого пороли в детстве, кого не пороли в детстве. Многое объясняет в моей жизни то, что меня не пороли в детстве. Но мне отец говорил о том, что я тобой разочарован. И для меня это было самое страшное наказание, потому что я думал, ну, выпари, пройдет, поболит чуть-чуть, но пройдет, но вот это вот, я тобой разочарован, как мне теперь с этим жить? Божий гнев – это не проявление разочарования Бога. Божий гнев – это проявление того, что Богу не все равно, что происходит в этом мире. Мы привыкли воспринимать Бога либо как вот такого какого-то злобного, далекого властелина вселенной, который недоволен тем, что происходит в нашей жизни, либо другая крайность, да, как у Бноков. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос, такое нечто аморфное, непонятное, любящее, проявляющее милость по отношению ко всем, такой кот Леопольд божественный, который говорит: ребята, давайте жить дружно. А люди постоянно ему кнопки подсовывают, да, а Бог такой: ребята, давайте жить дружно. Павел начинает с того, что Богу не все равно, что происходит в этом мире. Ему не все равно по двум причинам. А в современном переводе эти причины называются нечестие и второе – неправедность. Нечестие или грех, безбожие – это другие переводы используют эти слова. Это нарушение нашей вертикальной связи с Богом. Это то, когда нарушается наша вертикальная связь с Богом. И дальше, в конце первой главы, мы увидим с вами, что когда нарушается связь с Богом, когда мы не прославляем Бога, то мы начинаем приносить вред самим себе, мы начинаем причинять вред самим себе. Второе – неправедность. Неправедность – это нарушение горизонтальной связи с другими людьми. Когда мы нарушаем связь с другими людьми, мы начинаем причинять вред людям, которые вокруг нас. Вот два слова, которые производят Божий гнев, два слова, на которые Павел обращает внимание: нарушение связи с Богом вертикальной и нарушение горизонтальной связи с другими людьми. И если задуматься, если посмотреть на это, то эти же вещи вызывают наш гнев. Ну, задумайтесь, когда мы видим, как люди причиняют себе вред, например, ваш друг напивается, постоянно напивается, или близкий, отец, брат, мать, муж, вас переполняет гнев, потому что человек разрушает свою жизнь. Когда вы видите, как ваша подруга опять влюбляется в неудачника, опять связывая свою жизнь с неудачником, причем неудачник, я не имею в виду человек, который, знаете, в таком мирском понимании неудачник, человек, который плохо зарабатывает, человек, который недостаточно приносит денег в семью. Нет, я имею в виду человека, который не ценит ее. И она связывает с ним жизнь. И вы видите, как этот человек начинает потихонечку затухать, начинает потихонечку гибнуть, начинает потихонечку терять вот этот вот огонь в глазах того, что человеку больше жизнь не нравится. Человек постоянно сомневается в себе, вас переполняет гнев. Вас переполняет гнев, когда вы видите, как сын повторяет ошибки отца, когда вы смотрите на человека, с которым вы выросли, который живет рядом с вами, живет с вами в одном подъезде, вы видите, что он повторяет все те же самые ошибки, которые допустил в свое время его отец. Вас переполняет гнев. Нас переполняет гнев тогда, когда мы видим, как люди, которые нам дороги, причиняют себе вред. Нам не все равно. Но нас переполняет также гнев, когда мы видим, когда люди причиняют вред другим людям. Когда мы видим, как детям продают наркотики, нас переполняет гнев. Нас переполняет гнев. Когда мы видим, как сирот лишают последнего куска хлеба, нас переполняет гнев. Когда мы видим, как жену бьет муж, избивает раз за разом, а она оправдывает его, нас переполняет гнев. Нас переполняет гнев тогда, когда мы видим, как люди причиняют вред себе. Нас переполняет гнев тогда, когда мы видим, как люди причиняют вред другим людям вокруг нас. Вы думаете, Бог этого не замечает? Вы думаете, Богу все равно? Ему не все равно. И его тоже переполняет гнев. Гнев – это естественная реакция святого, праведного Бога, который смотрит на мир, который видит все, что происходит в этом грешном мире. Это его защитная реакция. Он не может по-другому. Потому что если он будет вести себя по-другому, он превратится вот в такого божественного кота Леопольда. Он потеряет свою силу, он потеряет свою власть, он потеряет свою сущность, он больше не будет Богом. Очень часто, разговаривая с людьми, повторяю одну и ту же фразу: расскажите мне про Бога, в которого вы не верите, потому что, скорее всего, я тоже не верю в этого Бога. И когда мне начинают рассказывать про Бога, который либо в ярости, либо про Бога, которому все равно, я говорю о том, что, ребята, я не верю в этого Бога, так же, как и вы в Него не верите. Я верю в Бога, которому не все равно. И да, к сожалению, человек, будучи рабом своего греха, своих ошибок, становится врагом Богу, и человек становится объектом тогда Божьего гнева, потому что Богу не все равно. Фридрих Шиллер говорил о том, что история мира – это суд над миром, что все, что происходит в этом мире, все войны, все трагедии – это суд над миром, это суд над тем, что происходит в этом мире. Мы пожинаем в себе наказание за свои грехи. История мира – это суд мира. Но когда мы говорим о Божьем гневе, будучи христианами, мы говорим о том, что вот эта связь горизонтальная, вертикальная, которая была нарушена, эта связь восстанавливается, когда Христа распинают на кресте. Эта связь восстанавливается, потому что сейчас Христос является одновременно и Божьей милостью, и одновременно вот гнев Божий становится благодатью на кресте. То, что Богу не все равно, проявляется не в том, что Он уничтожает мир, а в том, что Его Сын гибнет на кресте. Для того, чтобы каждый из нас мог теперь прийти к Богу, для того, чтобы каждый из нас мог теперь знать, что для нас открыта дорога Богу. И выбор только между нами и Богом – быть нам объектами греха, либо же быть нам объектами благодати Бога. Первое, с чего начинает Павел. Павел начинает с того, что Богу не все равно, и Бог гневается. Его переполняет этот гнев. Второе. Павел показывает три раза в этом отрывке. Он повторяет одну и ту же формулу, повторяет одну и ту же идею. Вот если приглядеться внимательно, Павел повторяет одну и ту же мысль три раза. Он говорит о том, что мы заменили Бога образами, поэтому Он отдал нас на произвол низменных желаний наших сердец. Стихи с 21 по 24. Первое, да, мы не прославляем Бога. Мы вместо того, чтобы прославлять Бога, заменяем Его на образы, заменяем Его на идола. И Бог отдает нас на произвол наших желаний. Мы становимся узниками наших желаний. Первое – это наше желание. Второе – мы заменяем истину на ложь. И поэтому Бог оставляет нас на произвол наших постыдных страстей. Наши желания становятся нашими страстями. Мы сначала не прославляем Бога, потом мы становимся заложниками наших желаний, мы заменяем истину на ложь, и теперь мы уже становимся рабами наших страстей. Третье. Даже женщины заменяют естественные взаимоотношения противоестественными, поэтому Бог оставляет нас на произвол наших испорченных умов. Три раза он повторяет одну и ту же мысль. Три раза он говорит об одном и том же. Начинает он, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак, притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих, животных и пресмыкающихся. Вывод. Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами осквернили свои тела нечистотою. Первая вот эта вот дорога вниз по винтовой лестнице, первый шаг, который люди делают, они не прославляют Бога и не благодарят Бога. Они не прославляют Бога за то, кто Он есть, и они не благодарят Бога за то, что Он делает в их жизни. Как следствие, казалось бы, да, не прославил Бога, получи наказание. Нет. Павел говорит, что не все так просто в жизни. Не то, что ты не прославил Бога, и Бог тебя покарал, потому что Бог на тебя злится. Нет, божественный гнев – это проявление того, что Богу не все равно. Поэтому первый шаг – мы оказываемся в плену рассуждений, не способных ничего изменить в жизни. Мы начинаем постоянно думать о вещах, которые в жизни ничего не меняют. Первый шаг – это мысли. После мыслей мы прославляем идолов. И я знаю, что очень, очень легко смеяться сейчас над греками, над римлянами, над вот всем этим пантеоном богов, когда у тебя есть бог для каждого чиха, для каждого случая жизни. Этот бог отвечает за торговлю, этот бог отвечает там, за семейное счастье, этот бог отвечает за урожай, а этот бог отвечает за семена для урожая. Ну, потому что мы живем в 21 веке, мы совсем другие люди. А как часто мы не идем в церковь, потому что у нас много дел на работе. Ну, у нас много дел на работе, там нужно поработать в воскресенье, поэтому мы в церковь не идем. Или как часто мы не идем в церковь, потому что у наших детей в этот момент секция. Ну, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, танцы, бассейн. И мы не идем в церковь. И я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, наверное, о том, что да, ну, так и знали, пришли в церковь, нам сейчас будут говорить о том, как важно ходить в церковь, но мы же уже пришли в церковь, зачем говорить о том, чтобы ходить в церковь? Речь не о церкви. Речь о благодарности Богу и речь о прославлении Бога. О двух вещах. Не обязательно делать это в церкви. Но если быть честным с самим собой, как много людей из нас остаются дома в воскресенье для того, чтобы закончить то, что нам нужно закончить по работе? И когда мы работаем над отчетом, над презентацией, еще над чем-то, вот работаем и говорим: «Господи, спасибо тебе большое, прям я прославляю тебя сейчас. Сейчас музыку прославления поставлю, проповедь послушаю, потому что я прославляю тебя сейчас. Песнопения какие-нибудь поставлю, потому что я прославляю тебя сейчас. И вообще спасибо тебе, Господь, за то, что я в воскресенье работаю над этим отчетом». Не прославляем, не благодарим. Вы знаете, это абсолютно честно. Я не знаю, откуда это появилось в моем сердце вчера. А вчера нас разбудили, ну, как часто бывает, да, то есть песня Земфиры, она применима в жизни каждого из нас. «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать». То есть, ну, все мы знаем, что такое дрель с перфоратором, да, то есть все мы знаем, что такое дрель с перфоратором в субботу утром. В субботу утром у нас будет дрель с перфоратором. Моя жена, в принципе, готова была уже идти в крестовый поход, но, как часто в таких ситуациях бывает, она хотела, чтобы я пошел в крестовый поход вместо нее. То есть, и как-то в течение полчаса мне намекала на то, что нужно пойти в крестовый поход против людей, которые живут рядом с нами, и вообще нужно покарать их всех. А я, к сожалению, месяца три назад помял дверь соседям уже металлическую, поэтому я не хотел идти в крестовый поход. И я не знаю, откуда это было в моем сердце. Я говорю: давай помолимся. Мы начали молиться. Я говорю: Господи, спасибо тебе за то, что у нас есть квартира. Спасибо тебе за то, что у нас есть соседи, которые делают ремонт, потому что, ну, дом новый. Спасибо тебе за это. Это проблемы Москвы, проблемы зажиточного города. Спасибо тебе, Господи, за такие проблемы Москвы и зажиточного города. В субботу утром. Спасибо. Для многих из нас семья, деньги, дети, карьера, наслаждение – все это становится идолами, которым мы поклоняемся. И, может быть, у нас нет какого-то божества, но у нас есть совсем другие приоритеты. У каждого из нас. Павел пишет об этом. Мы неблагодарны и мы не прославляем. Поэтому Бог сдает нас. Вот это слово «отдал». Это не просто слово, что Бог отпустил руки и сказал, что, ну, хочешь, как хочешь. То есть, самый хороший учитель жизни только слишком дорого берет за уроки, сам виноват, пожалуйста, вот, наслаждайся своей жизнью. Нет, это активное действие. Бог сдает нас в плен. Он говорит: хотите так? Хотите, я передаю вас в плен ваших собственных низменных желаний. Хотите стремиться к этому? Хотите, чтобы это было приоритетом вашей жизни? Теперь это будет определять всю вашу жизнь. Именно это. Деньги? Пожалуйста. Карьера? Пожалуйста. Семья? Пожалуйста. Только потом, когда дети вырастут, и когда они не захотят идти в церковь, потому что вы не хотели идти в церковь, не вините в этом Бога. Если вы сейчас делаете выбор, чтобы пойти на футбол, на баскетбол, на хоккей, в бассейн, вместо того, чтобы пойти в церковь, а потом дети делают точно такой же выбор, не вините в этом Бога. Бог отдает нас в плен наших собственных желаний. Нежелание славить Бога в конечном итоге делает нас заложниками наших собственных желаний. А дальше мы делаем следующий шаг вниз. В книге пророка Исаия очень хорошо описан вот этот вот процесс создания идола. Плотник измеряет меркой и размечает острым орудием. Он обтесывает его резцами и закругляет его. Он делает его по образу человека с человеческой красотой. Потом все это превратится в сказку про Буратино. Вот он, человек, изготавливает, да, из дерева, берет чурку, берет бревно и изготавливает из этого бревна что-то. А потом он помещает это в храм, он помещает это в капище. И Исаия иронизирует. Он говорит о том, что вот обтесали, взяли бревнышко, обтесали его, придали ему человеческий вид, а теперь это уже не бревнышко, теперь это идол. Теперь это объект поклонения. Теперь вы служите этому. И то же самое происходит в нашей жизни. То же самое происходит в нашей жизни. Это не просто презентация. Это не просто отчет. Это не просто секция. Это идол, которому мы теперь поклоняемся. Которому мы теперь служим. А дальше мы делаем следующий шаг вниз по винтовой лестнице. Эти люди заменили истину Божью на нож и поклонялись и служили созданию, а не создателю. Синодальный перевод гораздо более жесткий. Он говорит, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который достоин вечной славы. Аминь. Итак, Бог оставил их на произвол постыдных страстей. Мы заменяем истину на ложь, поэтому мы поклоняемся созданию, а не создателю. Мы заменяем истину на ложь, поэтому Бог оставляет нас на произвол наших постыдных страстей. Наши желания – это уже не желания, это не то, что живет в нашем сердце, это не то, что живет у нас в голове, это то, что становится нашими страстями, это то, чему мы посвящаем всю нашу жизнь, это уже действие. И мы не просто об этом думаем. Мы теперь этим живем. Мы теперь пойманы в плен этого. И мы не можем от этого избавиться. Мы становимся заложниками наших страстей. И следующий шаг вниз по винтовой лестнице. И в результате даже женщины заменили естественные отношения с мужчинами на противоестественные друг с другом. Почему даже женщины? Потому что для греков, для людей античности – женщина была хранительницей очага. Женщина была тем, что выше этих земных страстей. Она хранит очаг, она мать, она заботится о детях. Господь создал ее для того, чтобы заботиться о детях. И степень развращенности общества, греки изменяли степенью развращенности женщин. Они говорили о том, что даже если женщина, даже женщина за естественные желания заменяет на противоестественные, вместо того, чтобы быть с мужчиной, вступает в связь с другой женщиной, даже если доходит до этого, то это последняя стадия в развращении общества. Некоторые люди говорят о том, что Библия говорит про мужские гомосексуальные связи, но не пишет про женские. Пишет в послании римлянам. Просто они были намного реже. И они считались намного более постыдными. И сегодня, когда люди критикуют о том, что когда говорят о том, что Библия это книга, которая запирает нас в узкие рамки, которая не дает людям развиваться, которая вот всегда касается, когда касается этой темы, Библию критикуют. Мне странно, что критикуют Библию, но не критикуют при этом, не знаю, философию Платона, потому что то, о чем пишет Павел здесь, об этом пишет Платон. Платон, великий философ, который говорит о том, что, который выступает против неестественных связей, против гомосексуальных связей, против гомосексуальных браков, потому что он их считает именно противоестественными. Фразеология, которую использует Павел, это фразеология греческих философов. Неестественная. Также и мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу. Мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение. А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их, третий третий раз Павел повторяет одну и ту же мысль. Бог оставил их на произвол их испорченных умов. Допустить им делать то, чего делать не должно. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога. Они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло, непокорны родителям. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Желания, страсти. И все возвращается после этого круга, возвращается к тому, что мы уже думать по-другому не можем. Мы уже думать по-другому не можем. Наши страсти перестали быть естественными, они стали извращениями. Даже хранительницы домашнего очага не устояли, поэтому Бог оставляет на произвол наших испорченных умов. Мы ищем оправдания нашим страстям и не находим. Мы живем в плену своих иллюзий, мы живем в мире. Вот задумайтесь, мы живем в мире, где нет здравомыслия, веры, любви и милости. И обратите внимание, с чего Павел начинает. Здравомыслие. Как часто, оглядываясь по сторонам, мы думаем о том, что все, чего не хватает, это простого, элементарного здравомыслия. Почему здравомыслие ценится так высоко в нашем мире? Почему люди собирают какие-то бешеные деньги, когда устраивают тренинги, когда устраивают семинары, на которых они не говорят ничего нового, они просто возвращаются к здравомыслию, они просто возвращаются к тому, что понятно, по идее, всем. Это мир, в котором мы живем. В нем нет веры, любви, милости, потому что мы уже не можем думать по-другому. Отговорки. Они загоняют нас в плен. Отговорки, попытки оправдать себя, попытки извинить себя, они загоняют нас только дальше в плен собственных иллюзий, собственного испорченного ума. И только покаяние может вывести нас наружу, только покаяние может поднять нас вниз с этой винтовой лестницы, только покаяние, ничто другое. Мне нет извинения, что я заложник собственных желаний, мне нет извинения, что я пленник собственных страстей, мне нет извинения, что я раб своих собственных иллюзий, нет извинения. Только покаяние. Только покаяние может вывести меня наружу. Если я буду искать извинения, я так и останусь в плену. Проблема не в том, что мы не соответствуем Божьим стандартам. Когда мы говорим о том, что плохо быть неплохим, проблема в том, что мы не соответствуем своим стандартам. Если вы в первый раз в церкви, наверняка вы не знаете про Божьи стандарты, про то, чего Бог хочет от вас, чего вы хотите от себя, каким вы должны быть. Вы соответствуете этому? Нет. Никто из нас не соответствует. Никто из нас не доволен собой. Никто из нас не может сказать о том, что я на 100% выполнил то, что я должен был выполнить. Я сделал то, что я должен был сделать. Я являюсь человеком, каким я должен был бы быть, по идее. Никто из нас не может этого сказать. Забудьте про Божьи стандарты. Забудьте о том, чего хочет Он, чего вы хотите от своей жизни. Вы достигли этого? Нет. И тем более мы не достигли Божьих стандартов. Проблема в том, что мы не соответствуем своим, даже своим, не то, что Божьим. И нам нет в этом извинения. Отношение Божие им известно. Все, кто живет такой жизнью, достойны смерти. Но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же. Отношение Бога известно. Павел начинает с этого. Он говорит о том, что начинается все с того, что Богу не все равно. Потом он показывает, каким образом отговорки загоняют нас в плен, загоняют нас в тупик, загоняют нас обратно в темницу, а дальше он возвращается опять к тому, что Богу не все равно. Он говорит, отношение Бога известно. Подобное поведение, когда ты не только грешишь, когда ты одобряешь других к тому, чтобы они поступали так же, когда ты всячески подталкиваешь других к тому, чтобы они поступали так же, отношение Бога известно. Подобное поведение заслуживает смерти. Но мы-то живы. Ирония этого отрывка, ирония этих слов Павла, потому что он обращается к людям, и он говорит о том, что задумайтесь на мгновение. Вы знаете, какой Бог. Даже если вы не верите в Него, вы знаете, какой Он. Вы знаете, что Он всесильный. Даже если вы не верите в Него, вы знаете, что Он всесильный. Даже если вы не верите в Него, вы знаете, что Он гневается, вы знаете, что Он не терпит грех, вы знаете об этом. И вы знаете, что подобное поведение достойно ада. Вы знаете об этом. Даже если вы не верите в Него, вы знаете об этом. Но вы-то живы. Ирония этого отрывка в том, что Павел говорит, вы-то живы. А раз вы живы, то это должно натолкнуть на мысль. У вас есть шанс. У вас есть возможность. Еще не все кончено. У вас есть возможность быть другим. У вас есть шанс. Вы дышите. Поэтому у вас есть шанс. У вас есть шанс принять Бога. У вас есть шанс прийти к Нему. У вас есть шанс попросить Бога прощения. У вас есть шанс сделать вот этот вот первый шаг покаяния вверх по винтовой лестнице. У вас есть шанс все изменить. Сегодня, здесь, сейчас. Часто люди говорят о том, что я не готов, мне нужно измениться, мне нужно быть другим, мне нужно как-то, не знаю, там, замолить мои грехи, мне нужно там заплатить за мои грехи, мне нужно исправиться. Не нужно. Христианство – это религия, которая кардинальным образом отличается от любой другой религии. Мы сначала приходим к Богу, а потом мы меняемся. Мы сначала каемся, а потом мы меняемся. Мы сначала принимаем Его, а потом мы поднимаемся вверх по этой винтовой лестнице. Но начинается все с покаяния, начинается все с того, что мы приходим к Богу и просим Его: «Господи, прости нас за то, что мы всего лишь неплохие. Прости нас за наши желания. Прости нас за наши страсти. Прости нас за наши мысли». Войди в мою жизнь, измени меня, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть, и тогда мы будем другим. Каждый из нас, кто пришел сегодня в церковь, каждый из нас, когда Павел обращается к римлянам, очень важно помнить, что он обращается, описывает сейчас жизнь человека, который далек от Бога. В начале первой главы он говорит, в том числе и вас, римлян, призванных Иисусом Христом. Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог полюбил и призвал быть Его святыми. Это слова, которые относятся к каждому из нас, к любому человеку, который доверил свою жизнь Богу сегодня. Эти слова относятся к нам. Он избрал вас. Он полюбил вас, Он призвал вас быть святыми. Братья мои, я убежден в том, что вы полны добра, исполнены знаний и можете учить друг друга. Посмотрите на этот контраст по сравнению с тем, как он описывает этот мир, в котором нет здравомыслия, нет веры, нет любви, нет надежды. И он говорит о том, что вы полны добра, исполнены знаний, вы можете учить друг друга, вы другие. Да, иногда мы живем так, как живут неверующие люди. Да, иногда... Неверующие люди живут гораздо лучше, чем верующие люди. Но мы другие. Мы прощены. Мы можем жить по-другому. Проблема в том, что мы очень часто концентрируемся на грехе. Проблема в том, что мы очень часто смотрим на грех, смотрим на то, чего я делать не должен, или что я делать должен. Мы концентрируемся на грехе, вместо того, чтобы концентрироваться на Христе. Вместо того, чтобы думать о том, что Христос во мне, и я прославляю Его, и я благодарю Его, и Он дает мне силы, и Он одобряет, Он ободряет меня, и Он любит меня, и Он избрал меня, и Он умер за меня. До тех пор, пока я буду концентрироваться на грехе, я буду неминуемо извинять свой грех, говорить о том, что это проблема в этом церкви. Здесь меня недостаточно любят. Или проблема здесь в церкви, потому что меня слишком сильно любят. Проблема церкви, потому что они недостаточно спрашивают меня о том, как я себя веду. Или проблема церкви в том, что они слишком часто спрашивают меня, почему я себя так веду. Не я виноват, церковь виновата, кто-то другой виноват, брат виноват, сестра виновата, гены виноваты. Мы извиняем свой грех, если мы концентрируемся на грехе. Но если мы концентрируемся на Боге, то мы будем изменяться. Почему? Потому что тогда мы будем прославлять Его, благодарить Ему и будем преображаться. Мы другие. Мы другие. Мы живем по другим стандартам, совсем по другим стандартам. Мне нет извинения, что я всего лишь неплохой. Богу не все равно, что я неплохой. Отговорки порабощают, только покаяние освобождает. И каждый новый день – это шанс быть другим. Каждый новый день. В следующий раз мы поговорим о том, что даже когда я очень хороший, даже когда я выполняю все законы, правила, постановления, хожу в церковь регулярно, даже тогда я всего лишь неплохой, даже тогда моя жизнь далека от совершенства, потому что никто не меняет себя сам, никто самостоятельно не взбирается по лестнице на небеса, никто, нет ни одного человека. Об этом мы поговорим в следующий раз. с точки зрения применения, чтобы не быть распорядителями греха, чтобы не быть людьми, смысл жизни которого сводится лишь к тому, чтобы больше не грешить. Попробуйте приучить себя прославлять Бога, благодарить Бога за все. Даже если это соседи с перфоратором, даже если это человек, который подрезал вас. Мне вот тяжелее всего благодарить за людей, которые подрезают меня. Даже в этом случае можно благодарить Бога, прославлять Его. Потому что когда мы перейдем от того, чтобы быть распорядителями греха, к тому, чтобы быть распорядителями Божьей благодати, к тому, чтобы прославлять Его, наша жизнь неминуемо изменится. Сёрен Киркегор говорил, люди перестали верить в Бога. За этим последовало наказание. Они стали бояться себя. Страшно желать фантасмагорического. И сейчас они содрогаются при виде этого создания, их собственного воображения. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, или если вы не доверили свою жизнь Богу еще, сейчас, когда мы будем молиться, у вас будет такой шанс. В тишине вашего сердца, между вами и Богом, вы можете отдать свою жизнь Ему. В тишине вашего сердца, между вами и Богом, вы можете избавиться вот от этого фантасмагорического создания, которое заставляет вас содрогаться и доверить свою жизнь Богу. Эрик Фромм писал, что несчастная судьба многих людей – следствие не сделанного ими выбора. Они ни живые, ни мертвые. Жизнь оказывается бременем, бесцельным занятием, а дела – лишь средством защиты от мук бытия в царстве теней. Если это ваша жизнь, вы можете сделать сейчас выбор, потому что мне нет извинения, что я всего лишь неплохой. И нельзя сказать, что я не знал. Теперь мы все знаем. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Тебе не все равно. За то, что Тебе не все равно, что происходит в нашей жизни. Мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе, Господь, и благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Отче. Спасибо Тебе. Не дай нам быть пленниками собственных отговорок, Господь. Дай нам поклоняться Тебе. Дай нам служить Тебе. Я прошу Тебя сейчас, Отче, за тех людей, которые готовы сделать этот шаг веры, готовы принять Тебя, готовы, Господь, впустить Тебя в свою жизнь. Помоги им, пожалуйста, Господь, сейчас не сомневаться. Доверить свою жизнь Тебе, попросить Тебя, Господи, войти в их жизнь и изменить их. Попросить у Тебя прощения за наши желания, за наши страсти, за наш испорченный ум, Господь, и попросить Тебя войти в нашу жизнь и изменить нас, сделать нас такими людьми, какими Ты хочешь нас видеть. Чтобы всеми днями нашей жизни, сколько есть их у нас, мы славили Тебя и благодарили Тебя. Во имя Твоей Святой мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.